Книги Карла Чапика на полках библиотеки. Любая гениальная идея, в сущности, очень проста. Карл Чапик – один из самых известных чешских писателей XX века. Прозаик и драматург, фантаст. Автор пьес «Средства Макрополуса», «Мать», «Рур», «Росумские универсальные роботы». Романов «Фабрика Абсолюта», «Крокотит», «Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь». Последние три образуют так называемую философскую трилогию. «Война с саламандрами», «Первая спасательная», «Жизнь и творчество композитора Фолтона» не закончен. А также множество рассказов, эссе, фельетонов, сказок, очерков и путевых заметок, переводчик французской поэзии. Карл Чапик родился 9 января 1890 года в Мале Сватаньовице близ Трутнова, Австро-Венгрия, ныне Чешская Республика, в семье Антонина Чапика. Он стал третьим и последним ребенком в семье. Отец Карла работал врачом при курортах и горных рудниках. В июле того же года семья переехала в город Упице, где Антонин Чапик открыл собственную практику. Упице был быстро расширяющимся городком ремесленников, чапики жили в окружении сапожников, кузнецов и каменщиков, часто навещали дедушку и бабушку Карла. Чапик начал писать 14 лет. Его ранние произведения, такие как «Простые мотивы», «Истории фей», публиковались в местной газете «Неделя». В 1908-1913 годах он писал в соавторстве с братом Йозефом. Позже эти рассказы вошли в сборники «Сад Кроконоша» и «Сияющие глубины». Будучи студентом, Чапик принимал активное участие в издании литературного альманаха. Одновременно он интересуется живописью, в особенности кубизмом. Брат познакомил его со многими представителями чешского модернизма. Карл проникся их идеями и посвятил ряд статей модернизму в живописи. Учился Чапик в гимназии в Градец-Кралове 1901-1905 годы, затем переехал в Брно к сестре, где прожил 2 года. Отсюда он перебрался в Прагу, где продолжил учебу. В 1915 году получил степень бакалавра в Карловом университете, защитив диссертацию на тему «Объективный метод в эстетике применительно к изобразительному искусству». Изучал философию в университетах в Берлине и Париже. По состоянию здоровья Чапик не был призван в армию и некоторое время был гувернёром в семье графа Лажански. Осенью 1917-го стал работать журналистом и критиком в «Национальной газете». С 1921 до своей смерти работал журналистом в культурном и политическом редактором «Народной газете». В 1921-1923 годах был драматургом Пражского театра на Виноградах. Писательница и актриса этого же театра Ольга Шайн-Флюгова с 1920 года была его знакомой и близким другом. Брак они заключили в 1935 году. Очень разные по характеру прозаические произведения демонстрируют блестящее владение искусством реалистического описания, тонкий юмор и дар художественного предвидения. Типичный пример – «Антиутопия», «Фабрика Абсолюта», «Крокотит» и «Война с саламандрами». Еще при жизни Чапик получил широкое признание как в Чехословакии, так и за ее пределами. Был номинантом Нобелевской премии по литературе 1936 года, основателем и первым председателем чехословацкого пен-клуба в 1925-33, членом Комитета Лиги наций по литературе и искусству с 1931. В 1935 выдвигался на должность президента международного пен-клуба Гербертом Уэллсом, его тогдашним президентом. Отказался от поста по причине болезни. После Мюнхенского соглашения 1938 года, когда президент Чехословакии Эдвард Бенеш ушел в отставку и покинул страну, Чапик, отказавшись от эмиграции, очутился в полной политической и личной изоляции. Незадолго до полной немецкой оккупации Чехословакии Чапик, принимавший участие в ликвидации последствий наводнения, заболел двусторонним воспалением легких и скончался 25 декабря 1938 года. Похоронен писатель на мемориальном кладбище в Вышеграде. Его архив был спрятан вдовой Ольгой Шайн-Флюговой в саду усадьбы Стрж в селе Старогуть у городка Добржиш в 35 километрах к югу от Праги, где писатель провел последние 3 года жизни. Архив писателя был обнаружен после войны. Вспомним афоризмы Карла Чапика, написанные многие десятилетия назад. «Ну, погодите, проклятые дикари. Скоро станете нашими счастливыми верноподданными». «Все не так плохо. Нас не продавали, нас выдали даром». «На воле народа обычно говорят те, которые ему приказывают». «Капитализм. Я делаю это не для себя, а ради денег». «Правитель, я вам приказываю, чтобы вы мне платили, а вы мне платите, чтобы я вам приказывал». «Кирпич, я лучше знаю, каким все должно быть прямоугольным». «Чем сложнее действие, тем проще персонажи. Необычайные случаи обычно повторяются». «Все-таки прогресс существует. Вместо военного насилия – насилие без войны. Договоры существуют для того, чтобы их выполнял более слабый. Любовь к народу – только наша партия чтит наш великий героический народ, все остальные предатели, трусы, продажные души и негодяи. И, конечно же, международное соглашение. Мы, кролики, заключили мир с курами о том, что не будем пожирать друг друга». Посмотрим, что на это скажет ястреб. За 22 года творческой деятельности Чапиком написано 44 книги. Самая известная из них — это «Война с саламандрами», антифашистский роман. Капитан Ван Тох находит на далеком островке очень смышленых саламандр. Эти доверчивые существа живут в очень неблагоприятных условиях, и капитан, обеспокоенный их судьбой, обращается к предпринимателю Бонди с деловым предложением организовать добычу жемчуга. Бонди получает выгоду от продажи добытого саламандрами жемчуга, капитан же занимается расселением их по островам Тихого океана. Проходит время, и ушлый торговец придумывает тысячи способов использования саламандр и их труда для извлечения прибыли. Саламандры становятся дешевой рабочей силой. Человечество все больше и больше зависит от них. Случаются, правда, столкновения на почве неприязни, но все это меркнет перед жаждой наживы зажравшихся торговцев безропотными существами. Саламандры понемногу эволюционируют. У них появляются ученые, инженеры, писатели. Они все больше и больше обособляются от людей. Все кончается тем, что саламандры прекращают работать на людей и начинают преследовать собственные цели. А главной целью у них является увеличение количества побережий, ибо они могут жить только на мелководье. И саламандры начинают топить континенты. Но и это не останавливает любителей наживы. Они продолжают поставлять саламандрам взрывчатку, механизмы, еду, все то, что саламандры не могут производить самостоятельно. Люди окончательно потеряли преимущество и мало-помалу уступают своей земле. Противостоять саламандрам не видится возможным, но они гибнут от искусственной жаберной чумы, уничтожив друг друга. Людям же остается только вернуть себе землю и слушать древние байки о легендарных Франциях и Германиях. «Рур» — пьеса про изобретение роботов, о которой с восхищением говорили Луначарский, Горький и Алексей Толстой. Слово «робот» придумано именно Карлом и Йозефом Чапиками. Вложив в образ очеловеченной машины многозначительный смысл, Чапик впервые заставил людей задуматься над опасностью восстания роботов. «Белая болезнь» — пьеса про то, как в недалеком будущем свирепствует пандемия новой неизлечимой болезни — поражающий людей исключительно старше 45 лет. В стране, незастенчиво копирующей Германию, доктор-пацифист изобретает лекарство, но отказывается отдать его миру, пока диктатор страны не прекратит агрессивную внешнюю политику. В финале диктатор сам заболевает и соглашается на мир, но доктор убит агрессивной толпой, а лекарство потеряно. Средство Макрополуса. Комедия с двумя переплетенными сюжетными линиями, одна про певицу, которая живет под разными именами более 300 лет, благодаря принятому ею молодости эликсиру жизни, дающего 300 лет жизни за один прием. Она отчаянно ищет рецепт его и пересекается со второй, длящейся более 100 лет тяжбе за имение на земле с богатыми месторождениями угля. Вся суть – рассуждение автора о ценности жизни и бессмертия, о том, как оно разрушает и разлагает людей. В финале все решают, что вечная жизнь не нужна. Еще как будто далеко, более 2 десятилетий до изобретения атомной бомбы, а писатель уже предлагает своим читателям вместе с ним поразмышлять над далеко идущими последствиями неостановимого технического прогресса, несущего в себе нравственное испытание для всего человечества. В романе «Фабрика Абсолюта» у Чапика появляется особый карбюратор, расщепляющий атомы, атомный котел. А в другом романе «Крокотит» развертывается драматическая история изобретателя, который создал взрывчатое вещество огромной силы, способной уничтожить весь мир. Как делается? Много разных вещей. Там, где про газету, следует читать всем юным журналистам. Точнее не расскажешь. Сказки. Большая кошачья, собачья, разбойничья, полицейская, почтарская и так далее. Чапик всю жизнь экспериментировал и изобретал, находил новые темы, придумывал новые жанры или обновлял старые. Он создал не только художественные путеводители по многим европейским странам, письма из Италии, письма из Англии и другие, но и путеводители по закулисью театра, кино, газеты, как это делается. Новое и неожиданное он умел видеть в предметах окружающих человека, о самых близких вещах, в собственном саду, год садовода. Дети всего мира полюбили его Дашеньку. Дашенька или история щенячьей жизни, героев его веселых сказок. Чапик увлекался многими вещами, в частности, коллекционировал ковры и даже слыл экспертом в области ковроведения. Коврам посвящены замечательные рассказы «Редкий ковер» и «Восток». Любил кактусы. И в этом деле тоже преуспел. Кактусы воспеты им в рассказах «Похищенный кактус» и «О любителях кактусов». Писатель любил собак. Подробности изложены в рассказах «Минт» или «О собаководстве» и «Дашенька» или «История щенячьей жизни». И нельзя не упомянуть об увлечении писателя фотографией. Рассказ «Человек и фотоаппарат», посвященный борьбе начинающего фотографа с непослушной техникой, актуален и по сей день. Чапик был не только писателем и драматургом, но и журналистом, причем на протяжении многих лет совмещал две, казалось бы, несовместимые должности – редакторов отделов культуры и политики, поэтому и мнение о культуре, политике и о журналистике имел соответствующее. В редакции. Тут вот сообщение, что найдено средство против бубонной чумы. Вы не знаете, наша партия за чуму или против? Искушенный полемист никогда не бывает побежден. Этим-то отличается полемика от другого любого вида спорта. Борец на ковре честно признает себя побежденным, но, кажется, еще ни одна полемика не кончалась словами «Вашу руку! Вы меня убедили!». Любой скандал живет не больше недели, а если поднят очень уж сильный шум – 10 дней. И еще. Когда верх берет правый, он распинает левого, но прежде того, кто посередине. Когда верх берет левый, он распинает правого, но того, кто посередине, в первую голову. Бывает, конечно, что возникают смуты и кровавые схватки, тогда правый и левый сообща распинают того, кто посередине, потому что он не решил, против которого из двух бороться. Чужое только то, что нам безразлично, к чему мы себя принуждаем и к чему мы внутренне безучастны. С этой точки зрения многие национальные лозунги, отечественная продукция и доморощенные идеи представляются плодом чужого влияния. Впрочем, не лучшего мнения он и о читателях, и о героях публикаций. «За всю неделю ни одной мировой катастрофы. Для чего же я покупаю газеты? Мне известны причины революции в Мексике, но я ничего не знаю о причинах ссоры ближайшего соседа. Это свойство современного человека называется космополитизмом и вырабатывается в результате чтения газет». Вынужденные считаться с удобствами небогатой фантазии читателя, газеты отклоняются от действительности гораздо меньше, чем это можно было бы предположить теоретически, а часто, хотя поверхностно и не точно, они даже придерживаются ее, ибо легче воспроизводить действительные факты, чем выдумывать правдоподобные. Напишите о карманнике, судившемся 30 раз, что он известный карманник-рецидивист, и он подаст на вас в суд за оскорбление личности, причем вы проиграете это дело. Критиковать значит объяснять автору, как сделал бы я, если бы умел. Он прекрасно чувствовал животных. Все верно. Человек заводит собаку, чтобы не было чувства одиночества. Собака в самом деле не любит оставаться одна. Кошка полна тайны, как зверь. Собака проста и наивна, как человек. Он хорошо понимал женщин. Если женщина не сдается, она побеждает. Если сдается, диктует условия победителю. Почему надо читать Чапика сейчас? Читая и слушая информацию, поступающую из рубежа, замечаешь, что СМИ практически дословно, всерьез повторяют то, о чем без малого 80 лет назад чешский писатель говорил с горьким сарказмом. донесение. Развивая наступление, мы сожгли еще несколько деревень. Уцелевшие жители устроили нашим войскам восторженную встречу. Законное правительство, то, у которого превосходство в артиллерии. Никакая чужая жертва во имя мира не может считаться слишком большой. Международное соглашение. Да, конечно, но с кем мы воюем, это наше внутреннее дело. Особняком стоят... Враг пытался злодейски обстреливать наши самолеты, мирно сбрасывавшие бомбы на его город. И протест. Перед лицом всего цивилизованного мира мы протестуем против варварского поведения неприятеля, который вместо того, чтобы принять наши условия, подставляет своих женщин и детей под бомбы наших летчиков. И, конечно же, солдаты, вы сделали все, что могли ради величия нашей нации, от нее осталась уже только одна половина. Любая гениальная идея, в сущности, очень проста. Когда в 1938 году Чапик, и без того слабое здоровье которого было подорвано событиями, очень напоминающими сегодняшними, умер, английский драматург Бернард Шоу писал: «Как жаль, что этот талантливый писатель ушел так рано. Его потерю почувствую не только я, его близкий друг, его потерю почувствует не только Чехословакия, но и весь мир, которому он дал столько радости своими книгами и пьесами». Многие произведения Чапика экранизированы, по его сказкам созданы замечательные мультфильмы «Почтарская сказка», «Большая полицейская сказка» и другие. Книги Карла Чапика на полках библиотеки. «Война с саламандрами» читает Александр Груздев. Один диск тоже для записи на карту. Имеется плоскопечатное издание романа «Война с саламандрами», Москва, Правда, 1981 год. «Гордубл». Пьесы. Перевод с чешского. Москва. Правда. 1986 год. Плоскопечатное издание. «Как ставится пьеса?» Исполняют Ростислав Плят и Вера Морецкая. Один диск. «Как это делается?» Читает Владимир Самойлов. Один диск тоже для записи на карту. «Сказки». Звукозапись для среднего школьного возраста. Читает Николай Савицкий. Тоже для записи на карту. В библиотеке имеется собрание сочинений Карла Чапика в 7 томах. «Москва. Художественная литература. 1974-1977 годы». Содержание по томам. Том 1. Рассказы. Ранние рассказы. «Сад Кроконоша», «Сияющие глубины», «Распятие». Мучительные рассказы. Рассказы из одного кармана. Рассказы из другого кармана. Маленькие рассказы. Том 2. «Фабрика Абсолюта», «Крокотит», «Война с саламандрами». Том 3. «Гордубл», «Метеор», «Обыкновенная жизнь», «Первая спасательная», «Жизнь и творчество композитора Фолтуна». Том 4. «Любви игра роковая», «Разбойник», «Рур», «Из жизни насекомых», «Средства Макрополуса», «Адам Творец», «Белая болезнь», «Мать». Том 5. «Путевые очерки». Том 6. «Год садовода», «Сказки», «Были у меня собака и кошка», «Календарь», «О людях», «Вещи вокруг нас». Том 7. «Скандальная афера Иозефа Галоушика», «Апокрифы», «Как это делается», «Афоризмы и побасенки», «Статьи этюды юморески», «Статьи этюды юморески разных лет». На сайте первой онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» размещены следующие книги Карла Чапика в формате ЛКФ. «Большая докторская сказка», «Детский радиоспектакль», «Война с саламандрами», «Роман», «Гадалка», рассказ, «Год садовода», рассказ, «Гордубл», роман, «Дашенька или история щенячьей жизни», «Как ставится пьеса», «Как это делается», «Ореол», рассказ, «Первая спасательная», «Почтарская сказка», «Поэт», «Похождение брачного афериста», рассказы, сказки, «Фабрика Абсолюта».